«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Белоруссия и «Газпром» подписали соглашение о поставках газа. На каких условиях? Болгария и Румыния вступили в Европейский Союз. Что это означает для Софии, Бухареста и Брюсселя? Новогодние торжества. Каковы праздничные традиции в старой и новой России? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 1 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Женеве и Лионе прошли манифестации против наступления 2007 года, но Новый год все же состоялся. Праздничные гуляния прошли, несмотря на плохую погоду, во многих странах по всему миру. В Париже на Елисейских полях Новый год встречали 400 тысяч человек. В Берлине у Бранденбургских ворот собрался почти миллион человек, так же, как и в Нью-Йорке на Таймс-сквер. В Москве праздник вышел скромнее, на улицы вышли 70 тысяч человек. За несколько минут до наступления 2007 года представители Белоруссии и российского концерна «Газпром» подписали соглашение о поставках газа. В 2007 году Белоруссия будет платить «Газпрому» $100 за 1000 кубометров газа. С 2008 по 2011 год стоимость будет постепенно повышаться и достигнет уровня цен на российский газ для стран Европейского Союза. Почти в два раза возрастет ставка транзита через белорусскую территорию по сетям компании «Белтрансгаз». При этом Россия покупает 50% акций этой компании за $5 миллиардов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Экономист Михаил Залесский считает, что нужно прежде всего определиться с геополитическим статусом. Либо Белоруссия – часть России, либо все-таки государство Центральной Европы. После этого нужно провести рыночные реформы, которые стабилизируют белорусскую экономику. А уже тогда создавать газотранспортный консорциум между Белтрансгазом и польским, словацким, украинским газотранспортными предприятиями. Критикуют власти за отсутствие многовекторной позиции в вопросе поставок энергоресурсов и официальной политики. Депутат Палаты представителей Национального собрания Анатолий Красуцкий считает, что для Белоруссии газовая проблема послужит хорошим уроком на будущее. Правда, за этот урок придется реально заплатить.
Конечно, будут определенные потери, это однозначно. И по бюджету, да, какие-то, может быть, социальные программы будут несколько сокращены. Но краха, обвала какого-то экономического в Беларуси не произойдет. Я думаю, что при этой ситуации мы спокойно выстоим. Другое дело, что политика должна была строиться многовекторная в экономической части, в том числе и по источникам энергоносителям. То, что начали делать в последнее время. Но на ошибках учатся, приходится иногда и за это платить.
По мнению экспертов, газовый конфликт, прежде всего, будет иметь для Белоруссии внутриэкономические последствия. Граждане Белоруссии привыкли к умеренным ценам на газ, тепло и электроэнергию, однако с Нового года все может быть по-другому.
Во время рабочей поездки в город Жлобин Гомельской области президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, 2006 год нельзя записать в большой актив в отношениях с Российской Федерацией, в особенности, что касается спорных моментов по поставкам энергоносителей. Лукашенко признался, что особенно его возмутили открытые призывы российского руководства о вхождении Белоруссии в состав России в обмен на внутрироссийские цены и тарифы. Однако торговать суверенитетом страны Лукашенко не намерен.
Я поручил премьеру связаться с правительством России и сказать, в землянки пойдем, но на шантаж мы не поддадимся.
Показательно, что газовый конфликт сплотил как оппонентов нынешнего режима, так и официальных политиков. Председатель Либерально-демократической партии Белоруссии, экс-кандидат президента на мартовских выборах Сергей Гайдукевич не только разделяет позицию руководства страны в газовом споре с Россией, но и призывает все политические силы еще более сплотиться, отстаивая свои законные требования.
Мы не отступим от суверенитета Республики Беларусь ни на йоту. Что это за клоунада? В Кремле решили помолчать. «Газпром» – главный переговорщик. Здесь только одна экономика. Не надо рассказывать сказки.
Из Минска передавал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней. До нынешнего момента Москва поставляла Белоруссии газ по цене $47 за 1000 кубометров. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 1 января. В Румынии и Болгарии в полночь отпраздновали вступление в Европейский Союз рок-музыкой и народными танцами. Тысячи людей приняли участие в концертах в столицах обеих стран. Несколько европейских лидеров приняли участие в большом хороводе в Бухаресте, а глава Европейской комиссии Жозе Мануэл Барозу выступил со специальной речью в Софии. В Союзе теперь 27 стран и 500 000 населения. Вступление Болгарии и Румынии в Европе встречали уже не так оптимистично. Многие задаются вопросом о том, стоит ли Европейскому Союзу расширяться дальше. Согласно Согласно опросу общественного мнения, проведенного службой Евробарометр осенью, лишь 41% опрошенных в 15 странах, составлявших ЕС до 2004 года, поддерживает идею расширения Союза. Из Софии передает корреспондент Радио Свобода Татьяна Ваксберг.
Новогодний праздник стоил Болгарии 1,5 миллиона евро. Такие расходы делаются в первый раз в этой маленькой и небогатой стране, но зато повод стоил того. Страна вошла в Евросоюз. В новогоднюю ночь с центральных улиц Софии звучал гимн Европейского Союза. Столица до утра была вся в фейерверках. В Русе, на мосту над Дунаем, связывающем Болгарию с Румынией, таможенники дарили подарки проезжающим. В эту ночь болгары, путешествующие в рамках стран Евросоюза, впервые пересекли границу, предъявив не заграничный, а внутренний паспорт. Болгария боролась за вступление в Евросоюз на протяжении долгих лет и при упорной работе правительств разной ориентации. Этот длительный и утомительный для страны процесс сейчас вспоминает Джемма Барух, эксперт Болгарского европейского института, неправительственной организации, которая следила за всеми этапами развития переговоров. Впервые Болгария заявила о своем желании в 1995 году. Это была наша основная ошибка. Мы очень поздно подали нашу заявку, и поэтому так трудно и медленно затем наши переговоры велись. Сразу же после того, как Болгария заявила о своем желании стать членом Европейского Союза, наступил внутриполитический кризис. В 1996 году инфляция в стране превысила 1000%. Каким же образом мог Европейский Союз вступить в переговоры со страной со столь неблагонадежной экономикой? Реальные переговоры начались только в 1999 году, уже при правом правительстве. Нам пришлось заново и мучительно доказывать, что в Болгарии существует политическая стабильность. И только после этого наступил период предоставления других доказательств, что в стране работающая экономика. Но было уже очень поздно, догнать Чехию, Польшу и Венгрию мы не смогли, поэтому мы не вошли в Евросоюз с первой волной расширения в 2004 году. 7-8 лет назад в Болгарии не было особого еврооптимизма. На возможное вступление страны в Евросоюз большинство смотрело скорее с недоверием. Джемма Барух вспоминает, когда это отношение изменилось, когда был достигнут консенсус среди всех политических партий о том, что европейское будущее страны не имеет альтернативы. Как только был достигнут этот консенсус, все пошло намного легче. Парламент в ускоренном темпе стал синхронизировать национальное законодательство с европейскими стандартами, а это со своей стороны способствовало дальнейшей стабилизации экономики. Я упрощаю, конечно. На самом деле во все это почти никто не верил, и все решения казались какими-то механически внедренными. Все говорили, что так надо, но особого смысла в это не вкладывали. Ведь в 1997 году Европейская комиссия нам открытым текстом заявила, что до 2001 года нам и думать нечего о том, чтобы начать переговоры. А в этом же году правительство выработало стратегию, в которой упоминался абсолютно нереалистический срок. В этом документе говорилось, что Болгария надеется вступить в Европейский Союз в 2007 году. А ведь именно так и произошло. Только произошло это только по одной причине, что был достигнут национальный консенсус. Несмотря на празднество в новогоднюю ночь по поводу вступления страны в Евросоюз, болгары знают, что им предстоит новый и совсем нелегкий период. Уже третий месяц представители правительства предупреждают население о том, что возможно новое повышение цен и временное снижение доходов. Это охлаждает оптимизм болгар, но также способствует и более трезвому взгляду на место страны в столь мечтанном Евросоюзе, говорит Джемма Барух. Болгария будет самым бедным государством в этом клубе держав. Нам предстоит испробовать на себе, насколько наша экономика действительно может быть конкурентоспособной. Теоретически все условия для позитивного развития существуют. Например, ничего не мешает болгарским авиакомпаниям развиваться, но, тем не менее, их плачевное состояние теперь одна из основных проблем страны в отношениях с Евросоюзом. Несмотря на то, что Болгария вступила в ЕС, ее самолеты будут и впредь рассматриваться остальными странами, как самолеты из стран, находящихся вне Евросоюза. Они просто не выдержали экзамен на качество. Это просто пример по вопросу об экономике. А в политическом плане тоже существуют препятствия. Мы, например, не совсем уверены, что болгары сумеют так себя поставить в Союзе, чтобы участвовать наравне с остальными в принятии важных решений. Просто для такой деятельности необходим определенный набор знаний и умений, который не всегда здесь на необходимом уровне. Согласно социологическим опросам, сегодня 65% болгар одобряют вступление страны в Евросоюз. Эксперты предполагают, что совсем скоро этот процент снизится. Просто ожидается, что вслед за Польшей, Чехией и Венгрией Болгария тоже пройдет через неизбежный период евроскептицизма. Но все это сейчас кажется далеко впереди. Пока что все настроены празднично. В этом году продано больше новогодних сувениров с европейскими символами, чем новогодних елок. Всем понятно, что для Болгарии 2007 год – это начало новой исторической эпохи.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг. Несмотря на все трудности, и в Румынии, и в Болгарии считают членство в Евросоюзе поводом для большого праздника. Мэр Бухареста Адриан Видриану пообещал народную вечеринку, которую румыны никогда не забудут, и в Бухаресте гуляния продолжались до утра. На одной из румынских фабрик круглые сутки шили к праздничному дню флаги Евросоюза. Как в Румынии относятся к участию страны в Европейском Союзе? У микрофона обозреватель для «Радио Свобода» Ефим Фиштейн.
Я позвонил в Бухарест и связался с румынским историком доктором Армандом Гошу из Общества социальной защиты.
Румынское общество ждет благополучия. Но, знаете, это по-разному. Румынская политическая элита и румынская экономическая элита, они как-то ждет финансовую помощь, чтобы как-то побыстрее модернизировать страну. Румынская общественность, для нее это очень большое достижение. Поскольку, вы помните, в 99-м году в Хельсинки, когда Румыния была приглашена Европейским Союзом начать переговоры о вступлении, тогда вот 6 лет назад никто не верил, что Румыния так быстро может вступить в Европейский Союз. Это на самом деле большое достижение для румынского населения.
В других восточноевропейских странах после вступления в ЕС наблюдалось чуть ли не повальное бегство населения, устремившегося на заработки в страны Западной Европы. Не боятся ли этого румынские власти?
Нет, сейчас в Румынии практически нет безработицы, поскольку в последние 5-6 лет где-то 2-2,5 миллиона румын уже уехали. В Румынии сейчас идет дискуссия о том, что просто нет рабочих у нас, и из Китая, из Молдовы, из Центральной Азии уже приезжают людей работать в Румынии.
А каково отношение румынского населения к проекту Европейской Конституции, который французы и голландцы провалили на референдумах?
Я думаю, что сейчас румыны поддержали бы даже через референдум, поскольку румынский народ как-то очень проевропейский. Даже сейчас говорят в Румынии, что лучше, чтобы создали правительство в Брюсселе, чтобы ничего не зависело от бухарестского правительства, поскольку и у нас есть проблемы с коррупцией, есть проблемы с бюрократией, и все у нас думают, что вообще все модернизацию страны делать через Брюссель.
Неизбежный вопрос об отношении и перспективе принятия Турции в Европейский Союз. По этому вопросу мнения европейцев расходятся. Румыны, оказывается, в этом вопросе едины.
На самом деле и румынская общественность, и румынская политическая элита за вступление Турции в Европейский Союз. Сколько в межвоенном периоде Румыния была связана с Турцией, вы помните, Балканский пакт, о том, что после коммунизма у нас с Турцией были прекрасные отношения.
Доктор Арманд Гошу наверняка честно представил ожидания своих земляков, связанные со вступлением в Европейский Союз. Опыт других стран показывает, что далеко не всем ожиданиям суждено сбыться.
С румынским экспертом беседовал обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. И Румыния, и Болгария гораздо беднее остальных стран Европейского Союза. ВВП на душу населения составляет лишь 33% от среднеевропейского показателя, в то время как в Польше, например, 50%. Во многих западноевропейских странах обеспокоены возможным потоком трудовых мигрантов из новых стран. 15 стран ЕС, за исключением Финляндии и Швеции, это вся старая Европа, решили ввести ограничения на передвижение рабочей силы из двух новых членов Европейского Союза. С 1 января председательство в ЕС берет на себя Германия. Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
В Германии граждане этих двух стран, новых членов ЕС, не получат свободного доступа на рынке труда до конца 2008 года. Такое решение принято немецким правительством, и этот испытательный срок может быть продлен до 7 лет. Болгария и Румыния, правда, не единственные пораженные в правах, они дополнили список из 10 стран, которые были приняты в ЕС еще в 2004 году. А исключение было сделано тогда только для граждан Кипра и Мальты. Полную свободу для всех граждан ЕС на своем рынке труда намеревается предоставить правительство только 10 стран – Польши, Финляндии, Швеции, Словакии, Чехии, Словении, Литвы, Латвии, Эстонии и Кипра. Так что до полного единства Европе еще предстоит расти. Решение Германии прежде всего защищает сектора строительства, уборки помещений и внутренней отделки зданий, в которых опасаются демпинговых зарплат, на которые согласились бы варяги из Румынии, Болгарии и некоторых других стран. А в общеполитическом смысле правительство Германии, ведущее борьбу с безработицей, хотело бы постепенно поставить под контроль возможное устройство на работу в стране граждан других стран ЕС. Об этом заявил представитель правительства по связям с прессой и общественностью Ульрих Вильхельм. Руководители строительной отрасли приветствовали решение правительственного кабинета, цитата, «Несмотря на улучшение конъюнктуры, отрасль не справилась бы с соблазнами, что в целом нанесло бы ей ущерб», конец цитаты, заявил вице-президент Центрального объединения предприятий строительной отрасли Франк Дюпре. Генеральный секретарь правящей большой коалиции партии ХДС Рональд Пафала назвал решение правительства важным успокоительным сигналом для немецких трудящихся. По поводу дальнейшего расширения Евросоюза ясно высказался в эти дни президент Бундестага Норберт Ламмерт, заявивший, что следует вообще отказаться от приема новых членов до достижения ясности с Европейской Конституцией. Движение в этом вопросе ожидают от начинающегося сегодня председательства Германии в Евросоюзе и лично от Ангелы Меркель, которая так сформулировала свои намерения. С моей точки зрения, нам нужен конституционный договор, из которого было бы яснее видно, кто и за что в Европе отвечает, и на основе каких общих ценностей мы работаем. Мы хотим начать нашу деятельность председательствующего с вопроса тем странам, которые еще не ратифицировали Конституцию, чтобы они хотели в ней изменить. Но исходным пунктом будет уже согласованный текст конституционного договора. Несколько иначе видит эту задачу депутат Европарламента от партии «Зеленых» Ребекка Хармс. Первым должно быть принято решение, как существующий текст Конституции будет сокращен, чтобы превратить его из конституционного договора в настоящую Конституцию, которую мы сможем снова предложить голландцам и французам. В планах Ангелы Меркель введение общеевропейского права граждан на разного рода инициативы, для чего в каждом отдельном случае будет необходимо собрать 1 миллион подписей. Эта идея отвечает мнению многих немецких политиков, считающих, что Объединенная Европа должна развиваться в направлении сближения с гражданским обществом стран. Объединенная Европа привлекательна. Налицо явные выигрыши для объединившихся стран. Назову только явно успешный проект единой валюты евро. И на перспективу для конкурирования с США и в дальнейшем с Китаем альтернативы общеевропейскому проекту, безусловно, нет. Но многие премьер-министры федеральных земель в самой Германии уже накопили негативный опыт вмешательства в их дела брюссельской бюрократии. А это, скорее всего, и есть то, что заранее отвергли граждане Голландии и Франции, голосовавшие против непрочитанной большинством из них Конституции. Так что дело, видимо, не в сокращении или упрощении текста. Высказывания руководителей федеральных земель Германии указывают на то, с чем могут столкнуться и новые страны-члены ЕС. Цитата. «Многие решения, выработанные в Брюсселе, с точки зрения граждан, оторваны от реальной жизни и малопонятны», конец цитаты, заявил в эти дни премьер-министр Саксонии Георг Мильбрадт. Он критически отозвался о многих правах на решение, делегированных Евросоюзу в целом. «Есть вещи, — заявил Георг Мильбрадт, — в которых ЕС пытается сделать то лучшее, которое враг хорошему, и это вызывает сопротивление как у руководства стран, так и у населения». Конец цитаты. Коллега Мильбратта, премьер-министр Нижней Саксонии Кристиан Вульф, видит явные признаки дистанцирования граждан от европейских организаций. Цитата. «Европа не должна иметь права вторгаться как спрут во все сферы жизни. При новых законодательных инициативах нужно лучше представлять и просчитывать их бюрократические последствия. К тому же, не все возможно регулировать из Брюсселя», заявил Вульф. Он пожелал Ангеле Меркель, как президенту Совета Европы, повлиять на то, чтобы законодательное творчество в Европе проходило с максимальной широтой размышлений и осторожностью. Вернемся к ситуации в Европе в связи с ее расширением за счет Болгарии и Румынии. Не поторопился ли Евросоюз с приемом двух весьма далеких от общеевропейских норм стран? Этим вопросом сегодня задаются многие. Вот мнение по этому поводу депутата Европарламента от фракции «Зеленых» Гизелы Каленбах. «Я думаю, что прием Румынии и Болгарии был в конечном итоге политическим решением. Европарламент не имел здесь непосредственного влияния. Наша фракция предлагала отложить прием на полгода, но нас не поддержали. Я же лично убеждена, что без давления на страны, заставляющие их принимать общеевропейские стандарты, развитие Центральной и Восточной Европы не шло бы так эластично, демократизация не развивалась бы так быстро, и в результате я думаю, что мы, 25 стран, уже извлекли пользу от интегрирования демократических стандартов и систем в нашем Союзе. Но мы знаем, конечно, что Болгарии и Румынии необходимо сделать еще очень и очень многое». Сбалансированное мнение Гизелы Каленбах для самой Германии не очень типично, здесь доминирует критика, и поэтому правительству приходится защищать своих граждан от новой Европы. В заключение еще два высказывания. Заместитель председателя Европейской комиссии Гюнтер Ферхойген признал, что также наблюдает с некоторым раздражением, что скепсис в отношении расширения Евросоюза в Германии ощутим больше, чем где бы то ни было. А как раз в стране с рекордным экспортом, заявил Ферхойген, должно быть ясно, что такая страна, как никакая другая, зависит от того, будет ли Европа функционировать. Конец цитаты. Что касается Европейской Конституции, то, по мнению вице-президента Бундестага социал-демократа Вольфганга Тирзе, прогресс в этом вопросе только тогда станет возможен, когда граждане увидят социальные перспективы Объединенной Европы. Цитата. «Нет французов и голландцев – это не столько нет Конституции, сколько выражение страха перед асоциальной Европой. Этот страх испытывает большинство европейцев».
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер. И еще одна европейская новость сегодняшнего дня. Словения перешла на единую европейскую валюту. В воскресенье по всей стране в связи с необходимостью технического переоборудования на некоторое время была приостановлена работа расчетных систем. Словения стала 13-й страной, вступившей в европейскую валютную зону, и первой из бывших социалистических государств. Словения, напомню, была когда-то частью Югославии, которая перешла на евро. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 1 января. И вот главные темы второй половины часа. Новогодние торжества, праздничные традиции старой и новой России. 1 января в эфире «Свободы», хроника событий последних лет. Самый удачный телевизионный проект года, «Звезды на льду» и перемены в российском общественном сознании. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Индонезийский пассажирский самолет исчез с экранов радаров. Боинг 737, на борту которого находятся 102 человека, совершал полет с Явы на Сулавеси. По данным коммерческой авиакомпании «Адам Эйр», которой принадлежит самолет, пилоты успели подать сигнал бедствия. Мир встретил новый 2007 год. Первый его наступление отметила Новая Зеландия, последний – американская Аляска. Москва и Минск согласовали условия поставок и транзита российского газа на ближайшие 5 лет. Контракт был подписан за несколько минут до Нового года после продолжительных переговоров. Согласно документу, в 2007 году Белоруссия будет платить «Газпрому» по $100 за 1000 кубометров газа. С 1 января в Москве повышается плата за жилье и коммунальные услуги. В частности, в домах со всеми удобствами без приборов учета воды месячная плата за холодную воду составит 67 рублей 80 копеек, за горячую 228 рублей 70 копеек с одного человека. С 1 января в России подорожал проезд в общественном транспорте. До 17 рублей увеличилась стоимость одной поездки в метро, до 15 рублей на автобусе, троллейбусе и трамвае. Поступает противоречивая информация об американской операции в Ираке. Военные говорят, что в перестрелке в Багдаде убиты 6 террористов. Дом, из которого был открыт огонь по солдатам, принадлежит одному из ведущих суннитских политиков Салеху Аль-Мутлаку. При этом сам Аль-Мутлак заявил, что убита семья из 4 человек, включая 2 детей. Погибли также 2 его охранника. Афганская полиция сообщила, что талибы похитили начальника районной полиции в провинции Фарах. Здание полицейского управления сожжено дотла.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 1 января. В информационном эфире «Свободы» в 2007 году среди новых рубрик – рубрика «Политическая история России». Архивные записи программ «Liberty Life» и «Время свободы» – это летопись событий последних 15 лет в России и во всем мире. Итак, 1 января. Информационный эфир «Радио Свобода». Ведущая рубрики Ольга Поленова.
1 января 2000 года. Перед самым Новым годом президент Борис Ельцин досрочно ушел в отставку и передал свои полномочия премьер-министру Владимиру Путину. Выступая по телевидению, Ельцин сказал, что не станет еще полгода держаться за власть и что Россия должна войти в новое столетие с новыми лидерами. Комментирует события Анатолий Стрелиный.
В дни импичмента я говорил, я бы голосовал за то, чтобы его судить, Ельцина, но на суде выступил бы адвокатом. Первое, что я бы сказал в качестве защитника, я бы задал обвинителям 2 вопроса. Первый, сколько человек из 150 миллионов российского населения вышли на демонстрации против чеченской войны? И второй вопрос, сколько россиян интересовались приватизацией до тех пор, пока она не кончилась? Первое и главное, как человек пишущий, я должен сказать, Ельцин и печать. Ельцин и свобода печати. Впервые в тысячелетней истории России никогда не было такой свободы печати, и это главная заслуга Ельцина. Настолько главная, что, может быть, в ближайшем будущем у нас может появиться печальная возможность об этом вспомнить.
1 января 2002 года. Введена новая общеевропейская валюта. О евроэйфории, охватившей Францию, рассказывает Семен Мирский.
Любопытство. Вот, пожалуй, главная причина неординарного интереса, проявленного французами к новой валюте. Двое из каждых 3 опрошенных, стоявших в очереди у банковских автоматов, чтобы получить новенькие, никогда еще не бывшие в употреблении банкноты, сказали, что им интересно выяснить, каковы новые деньги на ощупь, на цвет, удобно ли они ложатся в кошелек, удобно ли их считать. Некоторые даже уверяли, что у евро какой-то особый запах. Оптимизм, с которым Франция приняла новую валюту, подпитывается и тем фактом, что на крупнейших финансовых биржах мира обменный курс евро по сравнению с другими валютами довольно резво пошел вверх.
1 января 2005 года. А внутри политической ситуации в России размышляет Григорий Явлинский. Поет лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение. Свиньи собираются в длинные цепочки, линия жизни становится точкой. С ручки и дни стежок за стежком шьют твое дело с душой и огоньком. Здесь за решеткой начальник, полковник, моя свобода — это радиоприемник.
Процесс банкротства ЮКОСа завершен. Государство в течение 1,5 лет провело операцию по установлению полного государственного контроля за всеми активами ЮКОСа, за нефтедобывающими возможностями ЮКОСа. И поставило это одну из крупнейших в мире компаний по добыче нефти в ряд других государственных и псевдогосударственных компаний, которыми руководят узкий круг чиновников администрации. В России за 15 лет не создан институт собственности и не создан механизм по защите частной собственности, а следовательно фундаментальное положение рыночной экономики пока в России не состоялось. государство, в котором я сегодня живу, оно действительно не свободное. Только характер несвободы бывает разный. Она не распространяется на политически незначимые события. Полный контроль за спецслужбами, правоохранительными органами, закрытость этих структур, осуществление полного контроля за бизнесом, контроль за выборами, отсутствие в России независимого парламента. Все это вместе действительно является таким капитализмом или псевдокапитализмом со сталинским лицом. И весь этот год эта система проработала уже как абсолютно авторитарная система.
Чаи, папиросы, ответы на вопросы, допросы. Опять допросы, мой приемник. Односторонняя связь, тире и точки, арабская вязь. Я не могу сказать, но зато я слышу. Я видел, как крыса становится мышью. То, что не стереть, как сильно не три. Свобода — это то, что у меня внутри.
1 января 2005 года. О главном событии, потрясшем в те дни мир, катастрофе в Юго-Восточной Азии, погибло 250 тысяч человек, говорит социолог Борис Дубин.
Последние дни все, что связано с событиями в Южной и Юго-Восточной Азии, конечно, перекрыли значимость даже всего, что происходило до этого в России. События совершенно мировое, планетарное, не только по неимоверному количеству жертв, но и потому, что действительно оказались задеты населения самых разных стран мира. И это событие, конечно, перекрывает значимость даже того главного события, которое большинство россиян, и я вместе с ними, назвал бы главным событием прошедшего года. Это события в Беслане и все то, что они подняли в политической, социальной жизни России.
1 января 2002 года. Чудо в Нью-Йорке, рассказывает Ян Рунов.
Дежурный охранник магазина «Мэйсис», 19-летний Джеймс Фрейзер, стоял на 34-й улице у входа в магазин, когда к нему подошел крупный бородатый мужчина, сказал «Привет», протянул 100-долларовую ассигнацию и ушел. Фрейзер побежал в «Мэйсис» к кассиру, проверил, не фальшивая ли банкнота, и на радостях накупил вещей для своего новорожденного сына. А бородач в это время раздавал 100-долларовые ассигнации на улицах Манхэттена. Бородач оказался богатым бизнесменом из города Канзас-Сити. Вот уже 22 года он в рождественские и новогодние праздники приезжает в какой-нибудь город и раздает на улицах деньги – 25 тысяч долларов, не называя при этом своего имени. В интервью газете USA Today этот человек рассказал, что было время, когда у него не было ни гроша. Он был голоден, и владелец ресторанчика в штате Миссисипи протянул ему 20 долларов со словами «Сынок, ты, видно, обронил их». Тот человек, рассказывает тайный Санта-Клаус, понял мое положение и помог, не унижая моего достоинства. Тогда я решил идти тем же путем и помогать людям, как только у меня заведутся деньги.
Новогодние события последних лет. Радио «Свобода».
Политическая история России в эфире «Радио Свобода». Ведущая новой рубрики информационных часов «Свободы» Ольга Поленова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 1 января. Теперь поговорим, наконец, о традициях сегодняшнего праздника. И в христианских странах этот обычай в нынешнем его виде установился не сразу. В России до Петра I Новый год праздновали 1 сентября, а летоисчисления вели не от Рождества Христова. И сегодня Русская Православная Церковь следует юлианскому, а не григорианскому календарю. О новогодних и рождественских традициях в России и Советском Союзе корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская беседовала с известным историком Евгением Анисимовым.
В дореволюционной России главными праздниками были Рождество и Пасха. И елка, конечно, была сначала рождественской, а потом уже новогодней. Как праздновали Новый год до революции?
Конечно, важно, особенно в Петербурге. Огромная ледяная площадь, замерзшая Нева перед Петропавловской крепостью и Зимним дворцом, она становилась местом необыкновенного народного празднества. Конечно, один из самых ярких праздников был даже не 1 января, а 6 января, Водосвятие, когда у проруби собирались толпы народа, когда стояли войска, принимались парады, раздавались чарки с водкой для офицеров. Святочные гуляния с ледяными горками, с этими финскими санками, на которых люди разъезжали. И было какое-то ощущение праздника после долгого, между прочим, тяжелого поста.
Через 12 лет после своего прихода к власти большевики запретили празднование Нового года. И все же в данном случае традиционный праздник, который удалось не уничтожить, а только загнать в подполье, оказался сильнее всесильных властей.
В 1935 году было все-таки решено восстановить Новый год, который народ праздновал. И не так жалко наших предков. Они были вынуждены рождественские елки ставить тайно, занавешивать окна и тому подобное. Елки запрещалось продавать. В школах рождественские елки отменены. И в 29-м году вообще Новый год отменили. Но в 35-м году восстановили и старались, как это называется, очистить от религиозного дурмана. Во-первых, это детский праздник. Во-вторых, это советский праздник, когда там звезда наверху, и там появилась еще приплелась какая-то девушка-снегурочка, которая вообще очень сомнительного свойства и, как известно, из Римского-Корсакова оперы. Дед Мороз, который совсем не святой Николай, а такой ряженый, языческий, я бы даже так сказал. И самое главное, Новый год был привязан к Кремлю и власти. То есть вот выступление генеральных секретарей, президентов, это этакое подведение итогов года, успехов и тому подобное. И вот это омерзительное часть Нового года, она возобладала в целом. И он перестал быть вот тем теплым, интимным праздником, как Рождество, которое отмечали в кругу близких, а превратилось в звон курантов, эти часы, речи. И в этом смысле 1 января как свободный день только в 1947 году стал. Как, наверное, все ощущают, ну, совершеннейшая нелепость из-за того, что церковь не перешла на григорианский календарь. У нас празднуется Новый год, а потом празднуется Рождество, потом снова Новый год. А между тем весь христианский мир, а мы к нему принадлежим, 25 декабря отмечает.
Сама елка, она ведь пришла к нам из Германии?
Да, из Германии и, в общем, центральноевропейских стран, где она тоже украшалась, как и у нас впоследствии.
Вот эта праздничная елка в пышном убранстве, в игрушках и конфетах, не вступает ли она в противоречие с тем, что в России ель, еловые ветки имеют еще и мрачную, траурную символику?
Ель имеет и траурную символику, когда перед гробом, вообще по пути от места, где умер покойник и откуда его выносят, до кладбища стилали елью или бросали ветки, чтобы душа могла в 9 дней вернуться и найти это место. Но, как правило, вот этнологи, они находят применение ели и вообще многих элементов различных празднеств самым разным знаком. И поэтому ель праздничная, она вообще очень хорошо отвечала эстетике барокко. В ней много было элементов различных культур, в том числе там какие-то медицинские элементы и прочее. Поэтому здесь общественное народное сознание часто не замечает внутренних противоречий одних и тех же символов и явлений.
С петербургским историком Евгением Анисимовым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Празднование Нового года стало едва ли не единственной устойчивой традицией в российском обществе, отношение к которой не зависит от политических или экономических обстоятельств. Возникновение и развитие этой традиции рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
Современный Новый год, в отличие от прежнего, гораздо скромнее. Если не по качеству стола, то по самому ритуалу. Я попросила Бориса Дубина, ведущего научного сотрудника Левада-центра, рассказать, продолжают ли нынешние традиции прежние, может быть, еще советского периода.
В картине Нового года то мало что изменилось. В этом смысле, может быть, наиболее устойчивый праздник. Он празднуется в кругу семьи, как правило. Но характерно, что центральный момент – это бой часов на Спасской башне и речь президента с телеэкранами. И Новый год, кроме всего прочего, он еще и главный праздник, то есть он в наибольшей степени праздник для всех россиян, свыше 80% его называют самым важным праздником года. А уже все остальные праздники встают от него вдвое, втрое по популярности.
Как вы думаете, те подарки, которые кладутся под елку и которые дарят друг другу люди, они ведь изменились?
Изменились по цене, немножко, может быть, по качеству, внешнему виду, но опять-таки, по нашим опросам, сохраняется очень устойчивая и в целом довольно бедная структура этих праздников. В среднему человеку, как оно более-менее всегда было, женщинам духи и конфеты, деньги в качестве новогоднего подарка.
Никто не сомневается, что праздники нужны. Их ждут с нетерпением, но когда они наконец наступают, возникает некоторое разочарование, сродни похмелью. Я попросила психолога из Санкт-Петербурга, специалиста по массовой коммуникации Елену Петрову, объяснить, почему так бывает.
Многие люди действительно сообщают, что жду праздника, а как бы он наступил, я не знаю, что делать. А есть другие люди, которые ждут праздника, радуются ему, задолго до него к нему готовятся и заранее придумывают, как они будут себя вести во время праздника. Различие между этими людьми существенное по тому, как они понимают роль праздника в своей жизни. Вообще, сами по себе праздники появились настолько давно, что, может быть, сравнимо с тем, когда появилось человечество. Людям нужно среди обычных, обыкновенных дней иметь некоторые дни, во время которых происходит что-то не так, как обычно. Это как бы окошко в другой мир. Психологически это понятно, потому что у людей за обыденную жизнь накапливается усталость, накапливается раздражение или разочарование, или накапливается то, что мы называем незавершенные дела. Праздник позволяет как бы приоткрыть форточку и проветрить помещение. Поэтому процедура необычного поведения в празднике, она психологически и антропологически понятна. По существу, Новый год, как он сложился в России, это самая короткая форма праздника, какую только можно себе представить. Одно событие завершается, после этого происходят некие шурум-бурум, как можно больше фейерверка, как можно больше шампанского. И фейерверки в обыденной жизни не пускают, шампанское в обыденной жизни пьют не очень много. Люди переодеваются, устраивают подобие карнавала, переходит в детское состояние, потом из детского состояния утром переходит во взрослое. То есть самый простой формат ритуала, какой только можно себе помыслить.
Тамара Лиленкова. Время свободы, итоговый выпуск, 1 января. Эффектным завершением телевизионного сезона стал на Первом канале 31 декабря записанный предварительно гала-концерт участников шоу «Звезды на льду». Концерт этот состоялся в новом московском ледовом дворце на Ходынском поле. Среди зрителей была телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Среди тех, кто в течение последних 4 месяца наблюдал за телешоу не только как за спортивно-развлекательным мероприятием, был мой коллега, обозреватель «Свободы» и писатель Петр Вайль. С ними я и беседовал о значении шоу «Звезды на льду» для сегодняшней России.
Это проект лицензионный, к сожалению, потому что очень хотелось бы, чтобы он был наш, потому что где бы, как ни у нас, должен был родиться проект о фигурном катании. Это лицензионный проект BBC. В оправдание, что ли, для Первого канала, который этот проект показывал, можно сказать, что само BBC этот проект еще не использовало. То есть нет даже так называемой Библии, это так на языке телевизионщиков называется свод правил, как вот воплощать эти лицензионные проекты. Первый канал купил у них именно вот концепт. Все остальное, разработка, декорации, конкурс жюри, это все, в общем, придумка нашего телеканала. Проект «Звезды на льду» вышел в эфир 2 сентября. Он вышел через 2 недели после того, как похожий проект, тоже лицензионный, стартовал на канале «Россия» с похожим названием «Танцы на льду». С самого первого выпуска, конечно, этот проект возглавил телевизионный хит-парад по рейтингам и был достаточно очень устойчивым на протяжении всех 3 месяцев, что он шел в эфире. Если говорить о рейтингах телевизионных, то более успешным был проект канала «Россия. Танцы на льду». Но очень о многом говорит другое. Сейчас, я думаю, никто даже не вспомнит, кто участвовал в этом проекте и кто победил, тогда как имена участников проекта «Звезды на льду» на Первом канале у всех на слуху.
В чем причина такого зрительского успеха вот этих проектов и, прежде всего, проекта «Звезды на льду»?
Периоды разброда и шатания идеологического и умственного требуются какие-то стержни, на которые можно наматывать, что называется, народные надежды и чаяния. Это очень часто бывает связано либо с массовым искусством, либо со спортом, что понятно. И если несколько лет назад таким стержнем мог считаться отчасти, скажем, московский «Спартак», футбольный клуб, но потом как-то он так скуксился, обязательно требуется приложение такой вот народной гордости, что ли. Фигурное катание – это вообще национальный российский спорт. Хотя такие шоу существуют во всем мире, ну, нигде невозможно себе представить, чтобы, ну, каждый был олимпийским или мировым чемпионом. И понятно поэтому, что это стало не просто развлекательным шоу, а именно предметом национальной гордости. Совершенно не хочу снижать градусы и сказать, что это действительно вариант национальной идеи.
С точки зрения профессиональной, технологической, в чем успех этого проекта?
С точки зрения телевидения, как это было сделано, таких проектов за последние годы можно пересчитать по пальцам, потому что качество монтажа, декорации, костюмы, постановка, люди, которые на этом проекте работали, я знаю, что они там, в общем, жили фактически на Мосфильме, где, собственно, проходили съемки, это заслуживает все самых высоких похвал. Понимаете, телевидение – это картинка все-таки сначала и эмоции. И вот здесь удачное сочетание технологии, производства телевидения и той отдачи, которую отдавали спортсмены и участники этого шоу, дала вот этот вот неповторимый эффект. Илья Авербух поставил маленькие телевизионные шедевры. Это шоу мирового уровня.
Петр, вопрос к вам. Вы говорите о концепции этого развлекательного шоу, как о концепции, направленной в том числе на поиск национальной идеи, на поиск национальной идентификации. Кто может быть героем новой страны?
Прежде всего, нужно сказать, что это не задача поиска национальной идеи. Когда лет 10 назад сказали, что нужно найти национальную идею, это ерунда. Ее найти невозможно. Она возникает сама собой. То ли вокруг какой-нибудь воинской доблести, там, победоносной войны, да, то ли вокруг потрясающих успехов какой-нибудь экономической или социальной программы, вокруг успеха артистов и спортсменов. Здесь соединились артисты со спортсменами. Не забудьте еще о драматургии, как это все было выстроено. Ведь почему спорт привлекательнее искусства? Потому что он не предсказуем. Ты не знаешь, кто выиграет. Вот здесь это было в сочетании. Как люди болели за то, что уходит симпатичный, смешной и трогательный Игорь Бутман со своей партнершей, вынужден покинуть соревнования. Как состязались Марат Башаров со своей партнершей и Дабкунайте со своим партнером, вот такие лидирующие пары. Как Татьяна Тарасова обидела Екатерину Гусеву, поставив ей заниженную, как всем показалось, оценку. Это же все было настоящий спортивный, искренний переживания. И хотя лица все были знакомые, они-то предстали в новых необычных сочетаниях. Вот в чем драматургический успех этого дела. И вот почему этим всем можно не просто так вот, знаете, гордиться на расстоянии. Вот там какой-нибудь ученый получил Нобелевскую премию. А черт его знает, что он там изобретает. Все равно никто ничего не понимает. Можно гордиться высочайшим качеством и в то же время искренне переживать, сидя на собственном диване.
Есть большой соблазн сейчас повторить успех этого проекта, закрепить его в новом сезоне. Есть такие планы у телевизионного начальства?
Апофеозом успеха этого шоу было гала-представление в Ледовом дворце на Ходынке. Я 15-тысячный зал просто устроил настоящую овацию всем участникам этого шоу «Звезды на льду». Зал просто стоя их приветствовал, как национальных героев, ей-богу. Конечно, очень сейчас трудно будет каналу первому заменить это шоу, тем более, что это надо делать очень быстро, сразу после Нового года, потому что люди привыкли каждую субботу вечером сидеть у телевизора. Насколько я знаю, готовится проект похожий, и там тоже будут принимать участие многие артисты, которые танцевали, учились кататься на коньках. Мне сказали, что во Франции будут ёмки проходить, это будет спортивное шоу, очень азартное, зимние виды спорта, тут тоже основанное на конкуренции. Это что-то такое в виде больших гонок, вот этот проект шел тоже лицензионный на Первом канале, но говорят, что это более современная, более технологичная и более азартная версия. Это только начинаться будут съемки. Мне сказали, что в начале года Первый канал к ним приступает, но это будет, видимо, очень дорогостоящее шоу. Пока о каких-то других планах мне неизвестно.
Петр, вот в той плоскости, в которой вы предлагаете нам размышлять над успехом этого проекта, понятно, что в нынешней России просто так на главном государственно-образующем канале такая громкая, яркая программа пройти не может. Будет ли это кем-то продолжено, будет ли это как-то использовано в такой вот социально-идеологической, что ли, сфере?
Да, это, собственно говоря, уже использовано. Не забудем о том, что фигуристы появились на Красной площади, да? А вот в этом шоу «Звезды на льду» вы обратите внимание, что они, стоя на пьедестале, и вообще все были наряжены в красные костюмы с надписью «Россия», как будто в самом деле шли соревнования. Хотя, зачем писать «Россия», если все российские? Понятно, что этому уже придавался статус некой международной победы.
Над самими собой.
Совершенно верно, над самими собой. То есть России талантливой над Россией бездарной, России трудолюбивой над Россией ленивой.
России целеустремленной, России разгильдяйской.
А вот Россия, преследующая инородцев, Россия, в которой растут строения ксенофобии и так далее и тому подобное. А тут вот люди с разными самыми фамилиями, с разными лицами, представляющие молодость нации, причем многонациональную молодость
нации.
Да не
то, что молодость нации, это как раз была Советская империя, которая, по моим наблюдениям, сохранилась только в застолье, да, где грузинский шашлык, украинский борщ. Посмотрите, кто стоял на пьедестале. Татарин, литовка, ведущий украинец и еврейка, русский, грузин. Где их еще можно собрать вместе и на таком высоком качестве? Все уже, не волнуйтесь, использовано.
Да я не волнуюсь. Может быть, главный итог 2006 года – новый общественный климат, который формируется или уже сформировался в России. Собственно, как раз об этом мы и говорили с Петром Вайлем и Ариной Бородиной. Интересно, как в обществе борются противонаправленные тенденции. Рост ксенофобии и российских настроений, например, наталкивается на сопротивление здравого смысла и традиций добрососедства, свойственных очень многим россиянам. Комиссия по культуре столичной думы одобрила идею строительства в Москве памятника героям фильма «Мимино», неподалеку от дома, где живет режиссер знаменитой картины Георгий Данелия. На чистых прудах. В Думе считают, что памятник будет служить формированию гостеприимного образа столицы, где спокойно, благополучно и безопасно живется представителям разных национальностей. Это я процитировал фрагмент из постановления Думы. Антигрузинская кампания последних месяцев, в которой активно участвовали и московские власти, свидетельствует как раз об обратном. А результаты этой кампании, в том числе и представители грузинской диаспоры, воспринимают с горечью, которая, к счастью, смешана с иронией. Газета «Большой город» в конце минувшего года выпустила специальную аудиоприложение. И вот мужской грузинский ансамбль «Лишь только для тебя» поет неофициальный гимн российской столицы, столь любимый ее руководством.
Через войны пожары века, звон малиновый в небо летит, слышим звон этот издалека. Это сердце России звенит. Москва, Таня колокола. Москва, золотые купола.
Москва,
по золоту икон. Проходит летопись времен. В ярком злате святых куполов гордо множится солнечный лик. С возвращением духовых орлов продолжается русский язык. Москва, Таня колокола. Москва, золотые купола.
Москва,
по золоту икон. Проходит летопись времен.
Мужской грузинский ансамбль «Лишь только для тебя», неофициальный гимн российской столицы, завершает итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 1 января. Над выпуском работали продюсер Марина Смирнова-Фред, соавтор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до середины недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». С Новым годом! Всего доброго!
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Говори.